Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российское правительство намеревается расширить толкование понятий «государственная измена». Поднимется ли в стране новая волна шпиономании? После разгона маршей несогласных в Москве и Петербурге оппозиция готовит новые акции протеста. Есть ли в них смысл? В Афинах не утихают массовые беспорядки. Как может помочь грекам Европейский Союз? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 15 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Московский городской суд приговорил группу скинхедов, признанных виновными в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство, к срокам от 6 до 20 лет заключения. Организаторы, 17-летний Артур Рено и Павел Скачевский, проведут по 10 лет в колонии общего режима. Участники группировки совершали нападения на приезжих из стран Содружества независимых государств, выходцев из Азии и из Кавказа, и снимали все это на видеокамеру. Многие эксперты считают приговор неоправданно мягким, другие указывают на то, что из-за нежного возраста обвиняемых, они еще несовершеннолетние, законодательство не позволяло предъявить им более сильные сроки наказания. На теме работала корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова.
Точно известно, что организаторы группы Артур Рено и Павел Скачевский получили по 10 лет в исправительной колонии общего режима. Эту новость я попросила прокомментировать специалиста в области исследования экстремизма, заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галину Кожевникову.
На мой взгляд, приговор совершенно неадекватен, потому что получается, что эти люди получили меньше, чем год, даже если считать по максимуму 20 лет, где кто-то получил, то люди получили меньше, чем год за убитого, а за раненого не получили вообще ничего. Это полное безобразие. Эти люди отсидят полсрока, выйдут по условно-досрочному освобождению. Они выйдут, им не будет 30 лет. На волю в 30 лет выйдут здоровые парни, у которых за спиной багаж из серии жесточайших убийств, отягощенных разными приходящими обстоятельствами, теми, которые наш уголовный кодекс рассматривает как отягчающими, а именно нападение в группе и нападение по мотивам национальной ненависти, они выйдут белыми героями, они уже сейчас белые герои. Их неонацистская среда поддерживает активно не только их, но и их семьи, обеспечиваем им адвоката и матери Рено, насколько мне известно, обеспечивая какую-то денежную помощь. Вы представляете, кого мы получим на выходе через 10 лет? Просто вожди неонацистского движения.
Этот процесс, который длится достаточно долго, какой резонанс общественный, на ваш взгляд, имел?
Реально в обществе уже есть привыкание. Это не первый процесс по группе. Это широко раскрученный процесс, поэтому люди просто устали уже об этом читать. Так что в настоящее время общество в целом к этому процессу равнодушно. Но в реальности влияние этого процесса гораздо более значимо на праворадикальную среду. То есть оно сыграло роль консолидирующую, потому что группа Рено была абсолютно изолирована и не включенная в нее нацистское подполье. Но она консолидировала очень многие группы, поскольку пример такого «белого» в кавычках героизма нашлось очень много подражателей. И, во-вторых, праворадикальная инфраструктура, которая уже существует в России, демонстрирует, что она даже изолированные группы не бросает на произвол судьбы. И в результате у ксенофобной молодежи возникает полное ощущение, что если она присоединится, эта среда обеспечит ей комфортное существование в социуме.
Членам группы по ранее опубликованной информации были предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц, организованной группой из хулиганских побуждений по мотивам национальной и расовой ненависти и вражды, покушении на убийство, возбуждении ненависти и вражды и хулиганстве. Юридический комментарий дает специалист по проблемам борьбы с экстремизмом, кандидат юридических наук Виктория Бурковская.
Вряд ли можно считать справедливым приговор, когда 10 лет лишения свободы лицам, обвиняемым в 20 убийствах и значительном количестве и числе покушений на убийство. Речь идет о несовершеннолетних, и для них существуют особые правила назначения наказания. И именно эти особые правила не позволяют назначить больше 10 лет, вне зависимости от того, что ими было совершено. Уголовное наказание – здесь самая менее действенная мера, особенно если речь идет о несовершеннолетних. Потому что говорить о том, что у этих несовершеннолетних есть сформированная некая нацистская мотивация, тоже нельзя, поскольку их уровень образования, как правило, особенно если это насильственные преступления, не позволяет им ни Ницше читать, ни углубляться в эту специальную литературу. Ни этого не знают и не хотят.
Но, тем не менее, имеют национальную окраску эти преступления.
Да, а потому что это, если вы берете экстремизм не насильственный, в виде распространения различной литературы, то в 70% изданий это будет антисемитская литература. А если вы берете насильственный экстремизм, то в качестве потерпевших будут люди с выраженными иными этническими признаками. Уровень общий в стране, особенно в Москве, это подтверждается многочисленными социологическими исследованиями, неприятие представителей другой национальности, другой религии чрезвычайно высок.
Получается, что подростки копируют настроение взрослых и воспроизводят их уже в гипертрофированном виде. Однако осознать то, что к 17 годам можно принять участие в 20 убийствах, довольно трудно. Свой следующий вопрос я задала президенту Национальной федерации психоанализа Михаилу Решетникову. Можно ли считать людей, которые столько совершили убийств, нормальными психически?
Существуют такие феномены патологизации общественного сознания. Они легко возникают в малых группах, но могут овладевать и большими группами. И у нас с вами есть пример, когда не кого-то там убивали, а убивали своих соотечественников миллионами, только за то, что пенсне в шляпе. И простите, этот невроз охватил целый социум далеко не глупых и высокодуховных людей. О чем вы спрашиваете? Конечно, это бывает. Это социальные неврозы, но они абсолютно нормальны и абсолютно подсудны. По моим представлениям, то, что происходит сейчас в России, не сильно отличается от того, что происходит в Греции. У общества утрачены общие смыслы, объединяющие идеи. И молодежь себя чувствует, особенно молодежь из бедных слоев, на обочине. Естественно, это порождает вот такую агрессивность. Агрессивность всегда требует выхода. Потому что всегда должен быть виноват кто-то другой. Это называется вообще проекция вины вовне. И чаще всего это должен быть инородец, и чаще всего легко достижимый.
С ухудшением экономического положения возрастут ксенофобные настроения и их экстремистские проявления.
Я думаю, что да, возрастут. Потому что когда все плохо, должен быть кто-то виноват. Я всегда неплохой, моя семья всегда неплохая, мой род и мой народ плохим быть не может. Если что-то плохо, виноваты народцы.
Итак, если ксенофобные настроения в современном российском обществе не изменятся, то подобного рода приговоры будут выноситься все чаще. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О целях либерального фланга непримиримой оппозиции, объединившегося в движение «Солидарность», говорим с активистами движения Владимиром Буковским и Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 15 декабря. И мы несколько минут поговорим о проблемах российской активной оппозиции. Итак, сегодня в Москве и Петербурге подводили итоги маршей несогласных, которые состоялись в выходные дни в обоих крупнейших российских городах. Московская милиция, сотрудники ОМОНа и милиция в Петербурге не допустили проведения марша несогласных. Вот статистика: в Москве задержано 60 человек, в Петербурге более 60. Большинство из них отпущены уже вечером в воскресенье. Однако, как утверждают участники акции протеста, задержания сопровождались избиениями людей. Среди задержанных были один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, пресс-секретарь запрещенной НБП Александр Аверин, в отношении которого возбуждено административное судопроизводство. Сегодня лидеры этой оппозиции проводили пресс-конференцию в Москве, проводили и пикеты уже в знак протеста против того, что делала с ними вчера милиция. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова.
Представители московской милиции утверждают, что большинство задержанных в ходе вчерашней акции протеста в Москве отпущены, но все они будут привлечены к административной ответственности. В понедельник в центре Москвы прошел пикет, участники которого держали плакаты «Свободу Александру Аверину». Пикетчики скандировали лозунги «Долой полицейское государство» и «Свободу политзаключенным». В отношении пресс-секретаря запрещенной национал-большевистской партии Александра Аверина возбуждено административное судопроизводство. Его обвиняют по статье «Неповиновение законному распоряжению заявлению сотрудника милиции. Наш корреспондент побеседовал с бывшим исполнительным директором ОГФ Денисом Белуновым.
Власть с самого начала взяла, с их точки зрения, видимо, как бы такую последовательную линию в отношении марша несогласных. После событий, которые произошли, особенно вот в начале марта в Петербурге в 2007 году, у них линия была только одна – на устрашение тех людей, которые могли бы присоединиться к маршам. То есть понятно, что активисты, их уже ничем не испугать, но как бы главная проблема была в том, что для власти, что к ним может присоединиться еще довольно много людей, как это тогда произошло на Невском проспекте, потому что на наших глазах тогда ядро марша, оно, может быть, из тысячи, полутора человек обросло случайными прохожими, теми людьми, которые сомневался, там стоял где-то в стороне, и весь Невский заполонили люди. И, видимо, эта картинка, она не давала покоя тем, кто принимал решение, и они дали команду, и это уже было сразу же там через несколько недель в Нижнем Новгороде, когда мы увидели город на военном положении против нескольких десятков активистов. И так было по нарастающей, потом всегда.
Среди задержанных был и активист движения «Оборона» Алексей Казаков.
Мы встречались в Макдональдсе на проспекте Мира. Посидели, и как стали выходить, мне пришла смс-ка, то есть ребята там вышли первые, что тут на входе ОМОН. Я вышел один, как бы ко мне подошли сотрудники ОМОНа, представились, то есть в этом отношении было все нормально. Ничего не объясняя, ни причин задержали, ничего, попросили пройти в автобус. Задержали меня, как бы еще Максима Петровича и четверых прохожих, которые про марш несогласных услышали только вот в ГУВД. На всех составили протокол участия в несанкционированном мероприятии. Но у нас изъяли растяжку, но растяжка была моя, и из пакета она не вынималась. Было бы это глупо, потому что у входа стоял ОМОН, и ничего такого там сделать было просто невозможно.
Как вы можете объяснить такое нервозное поведение сотрудников милиции во время этого протестного мероприятия? Вчера очень жестко действовали милиционеры.
Очевидно, что в стране есть проблема, что кризис экономический, что политическая система тоже у нас не в лучшем состоянии. Режим начинает применять все более репрессивные меры к тем, кто не согласен.
Рассказывал активист движения «Оборона» Алексей Казаков. На Пушкинской площади примерно в 13:30 я наблюдал, как ОМОНовцы разогнали небольшую группу ветеранов-участников организации «Союз советских офицеров». Двоих из них, генерала-лейтенанта Алексея Фомина и вице-адмирала Березина, на глазах изумленных прохожих люди в милицейской форме с дубинками грубо волокли в автобус. Активист ветеранской организации, представившийся Анатолием, рассказал мне о том, что последовало за их задержанием.
Покрутили руки, вытягивали, волоком волокли с машины. Я это своими глазами видел. Меня милиция хамским образом отбросила на тротуар, применяя насилие, руки. Людей всех оттеснили, сделали коридор и вот таким образом расправились с советскими офицерами.
В Петербурге вместо марша несогласных прошел оппозиционный митинг. В центре города у гостиного двора милиционеры задерживали людей не только со знаменами, но и с плакатами в защиту Конституции России. Всего по официальным данным был задержан 61 человек. Лидер петербургского «Яблока» Максим Резник обратил внимание на то, что против горских людей были брошены ОМОН и 3000 милиционеров.
Их вообще не волнует, что вы хотите сказать. Их волнует сам факт того, что вы хотите сказать. Неважно что. База данных несогласных, зафиксированных милицией, растет не по дням, а по часам. Даже те яблочники, которые не собирались принимать участие в марше, вчера были, так сказать, подвергнуты психологической обработке в смысле подписания каких-то документов. Мои коллеги там по бюро петербургскому были задержаны. Их попросили подписать нелепую бумагу о том, что они идеологически против беспорядков. Ну, в общем, они подписали, что они заодно и против авторитаризма, так что было понятно.
В понедельник в Москве один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров подвел своеобразный итог оппозиционных акций в Москве и Петербурге.
Картина повторяется из раза в раз. Полное нежелание федеральных и региональных властей выполнять российские законы, соблюдать конституционные права российских граждан. И вчера, наверное, была такая наиболее наглядная демонстрация паники, которая охватила российскую власть. Неадекватность поведения власти достаточно очевидна, потому что речь идет, безусловно, о мирном протесте. Я вот хочу повторить еще раз, и надо повторить еще и еще раз, что несмотря на все истерические выкрики властей о хулиганах, которые мешают общественному порядку, вчера, как и в прошлые разы, не было ни одного разбитого стекла. Я уже не говорю про перевернутые, сожженные машины. Поэтому все совершенно гнусные намеки на то, что вот в Греции, в Париже, вот это эти демонстранты устроят там побоище, ничего этого не было. Единственным источником насилия вчера была власть сама. Насилие, потому что по-другому власть разговаривать с теми, кто выражает протест, кто отстаивает свои законные и конституционные права, по-иному власть разговаривать не может.
Говорил Гарри Каспаров. Но все же вчера оппозиционерам удалось совершить марш по Садовому кольцу в Москве от Павелецкого вокзала до Серпуховской площади. Акция длилась всего 15 минут. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Политическое значение марша несогласных и других мероприятий демократических активистов мы будем обсуждать с экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко и научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным. Господа, добрый вечер. Алексей Малашенко, первый вопрос к вам. Вы считаете марши несогласных и деятельность вот этой части оппозиции, которая участвует в проведении такого рода мероприятий, политически значимым фактором для сегодняшней России?
Я бы сказал очень осторожно. Это то, что создает какую-то атмосферу для будущего. Потому что к маршам несогласных мы привыкли. Это уже было, было и еще раз будет. В сегодняшний день, я думаю, что у них шансов нет. Но если их не будет, то будет еще хуже. Я бы вот так вот это выразил. Потому что если вообще не будет никакой оппозиции, если не будет даже разговоров на эту тему, то мы действительно будем опускаться неизвестно куда. Среди тех людей, которые сам все это организуют, есть, скажем, камикадзе, которые понимают, что это бесполезно. Есть честолюбцы, которые хотят сохраниться на политическом поле. Но так или иначе, если посмотреть в исторической перспективе, то они делают, пусть и обреченное, но очень полезное дело.
Дмитрий Травин, что вы думаете по тому же вопросу?
Перспектив очень мало. Но я к этому добавил бы то, что сегодня ситуация в стране меняется, поскольку очень быстро разворачивается экономический кризис. Марши несогласных последнего времени основывались на предположении, что люди в условиях растущего благосостояния, пусть не сильно, но все-таки растущего, проникнутся гражданской активностью и выйдут на эти марши. Сейчас они могут выйти на улицы по совершенно другой причине, потому что они теряют работу, потому что может ускориться инфляция, потому что зарплата будет обесцениваться. И в этой ситуации перспективы уличных действий становятся значительно более весомыми. Другое дело, у меня нет никакой уверенности в том, что именно демократическое уличное движение будет доминировать в этой ситуации. Вполне возможно, что появятся иные лидеры, лидеры националистического типа.
Какие-то акции несогласия с властями, в основном по социально-экономическим вопросам, они проходят то в одном, то в другом регионе России. А вы не считаете, что именно несогласная вот эта часть политического спектра может каким-то образом подняться на волне вот этих социально-экономических протестов?
Волна-то поднимется, но люди будут другими. Ну вот представьте себе Каспаров, который поднимается на этой волне протеста. Да ему просто не поверят. Так или иначе, будет волна протеста, это понятно, это очевидно, но кто ее возглавит? И солидарность, вот наша новая российская солидарность, и, между прочим, та же власть, они хотят перехватить инициативу. Они хотят, чтобы каким-то образом вот этот самый протест был бы подконтрольным. Но вот получится ли это? Я думаю, что на сегодня это самый ключевой вопрос. И с этой точки зрения огромное значение имеет регион. И вот там есть лидеры, которые могут вывести на улицы, скажем, не там 50 человек к памятнику Пушкина, ну, а хотя бы там 5-6 тысяч. Вот это очень интересно, и вот эта борьба за инициативу в условиях кризиса, она, конечно, имеет огромное значение.
Алексей, попутный уж вопрос, раз вы затронули эту тему, что-то я обиделся за Гарри Каспарова. Почему ему не поверят?
А он очень давно на поверхности, понимаете? Есть какие-то игроки, к которым уже привыкли, и от которых ничего нового не ждут. Я думаю, что тому же Каспарову, ну, уже не верят. Ну, как не верят, простите за сравнение Путину некоторые.
Петербургская земля, вот она много делегировала национальных лидеров в последнее время в российскую политику. Нет ли шанса, что именно там у вас вдруг родится какой-то новый оппозиционный лидер? Как вы оцениваете боеспособность нынешней вот этой вот активной демократической питерской верхушки?
Петербургская земля делегировала много бюрократических лидеров. Тот же Путин, когда был в Петербурге, практически был никому не известен, хоть и занимал пост первого вице-мэра, и политической деятельностью, кстати, в партии Черномырдина «Наш дом России» занимался очень слабо. Серьезных политических лидеров, уличных лидеров со времен Анатолия Собчака практически не появлялось. По опыту Анатолия Собчака конца 80-х годов, мы в Петербурге хорошо знаем, что такое политический лидер и как он появляется. Профессор Собчак был совершенно никому не известен, но выступил несколько раз и сразу же проявил себя как харизматик. Другое дело, что потом в нем разочаровались. Другое дело, что он оказался не сильным политиком. Но вот эта вот харизма бросалась в глаза сразу же. Сегодня я не вижу на петербургском политическом поле ни одного человека такого рода.
Власть тоже вынуждена координировать свои действия с тем, что происходит на улицах. Вы считаете, что власти удается, скажем так, оседлать вот это нарождающееся движение социально-экономического, а даже, может быть, и политического протеста?
Власть это прекрасно понимает, и с этой точки зрения она оказалась намного умнее, чем мы иногда про нее думаем. Вот то, что, например, сейчас они сделали с Белых, это не просто покупка. Это действительно желание вытащить каких-то новых людей, которые работали бы на разрешение кризиса. Это понимание власти, что альтернатива необходима. Я не знаю, насколько в этом отношении власть рискует, но то, что она напугана, и как всякое животное, которое, так сказать, попадает в кризисную ситуацию, оно начинает достаточно быстро соображать, это однозначно.
Вы знаете, мне кажется, что вот эти вот марши несогласных, они им характерны, может быть, и важны еще и тем, а может быть, в первую очередь тем, что они показывают, как жестоко власть относится к своим противникам, даже если они слабые и малочисленные. И вот в рамках нашей беседы, Дмитрий Травин, как вы полагаете, почему она так жестока к этим несчастным и несогласным, если ей нужны какие-то альтернативные люди, альтернативные политики, если она собирается оседлать это движение протеста? Нет ли тут разногласия?
В Кремле много башен, и у них разная политика. В свое время я полагал, что власть сознательно пойдет на контакт с Касьяновым, потому что это совершенно очевидно политик не маргинальный, не экстремистский. Думаю, что Касьянов и выдвигал себя в надежде на то, что власть поступит разумно и будет его держать про запас на случай вот таких вещей, которые сейчас и начинаются. Но, очевидно, Касьянов ориентировался на одни башни Кремля более разумные, а доминировали другие башни более жадные, более жестокие, которые больше думали о реприватизации имущества, о том, чтобы переложить деньги из одного кармана в другой. И они в какой-то момент оттеснили те башни, которые были способны на конструктив. Возможно, сейчас ситуация сложится по-другому у нас все-таки в стране. Поэтому я не исключаю того, что власть попытается идти на более конструктивные шаги. И в этом смысле история с Никитой Белых действительно очень показательна.
Политическое значение марша несогласных и других мероприятий демократических активистов я обсудил с экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко и научным руководителем Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 15 декабря. И вот и главные темы второй половины этого часа. Российское правительство намеревается расширить толкование понятия «государственная измена». С чем это связано? Когда следует ждать новой волны шпиономании в стране? Продолжаются слушания на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Сегодня начали излагать свою аргументацию представители защиты. В Греции продолжаются массовые беспорядки. Как может утихомирить греческий протест Европейский Союз? Есть ли основания надеяться, что денежные вливания помогут утихомирить тех, кто организует в Афинах и Салониках беспорядки, о которых вся европейская пресса и телевидение говорят уже больше недели? Вот об этом, обо всем мы и поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил членов группировки скинхедов к лишению свободы на сроки от 6 до 20 лет. Ранее коллегия присяжных признала семерых подсудимых виновными в совершении 20 убийств и 12 покушений на убийство. В Ижевске сегодня почти 2000 человек вышли на акцию протеста против роста коммунальных тарифов и предполагаемой отмены социального проездного для пенсионеров. По сообщению нашего корреспондента, произошли столкновения манифестантов с милицией. Союз журналистов Москвы принял на съезде пакет антикризисных мер, призванных смягчить экономические проблемы для средств массовой информации. В частности, планируется в январе будущего года открыть биржу труда для журналистов, оставшихся без работы. В Москве сегодня прошел санкционированный пикет в связи с воскресным маршем несогласных, который был жестко пресечен милицией. Пикетчики выступили под лозунгами «Долой полицейское государство» и «Свободу политзаключенным». Великобритания направила в Афганистан дополнительно 300 военнослужащих. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Великобритании Гордон Браун.
Выступая в Палате общин, Браун заявил, что британские войска на юге Афганистана останутся по меньшей мере до августа будущего года. На северо-западе Пакистана водители грузовых автомобилей отказываются перевозить жизненно важные грузы для обеспечения сил НАТО и США в Афганистане. Причина в ухудшении условий безопасности из-за действий боевиков. Президент Румынии Траян Бесеску назначил главой правительства лидера центристской демократической либеральной партии Эмила Бока. Черногория подала официальную заявку о приеме в члены Европейского союза. Премьер-министр Мила Джуканович сообщил об этом сегодня на встрече с Николя Саркози, президентом Франции, который сейчас председательствует в ЕС.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 15 декабря. Сегодня на процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской доказательства начала представлять сторона защиты подсудимых. Трое из них – братья Джабраил и Ибрагим Махмудова, а также бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Шахгей Хаджикурбанов, проходят как соучастники убийства журналистки. Четвертого сотрудника ФСБ Павла Рягузова судят за преступление, не связанное с этим убийством. Ему может быть предъявлено еще и одно новое обвинение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мария Антарачева.
Присяжные, рассматривающие дело об убийстве Анны Политковской, сегодня большую часть дня провели в совещательной комнате, поскольку гособвинители и адвокаты никак не могли договориться о том, какие доказательства можно представлять, а какие нет. А заседателям нельзя присутствовать при обсуждении процессуальных вопросов. Сейчас слово взяли адвокаты Сергея Хаджикурбанова и Павла Рягузова, которые обсуждают эпизод, не связанный с убийством Анны Политковской. Речь идет о превышении служебных полномочий и вымогательстве сотрудникам ФСБ Рягузовым и сотрудником УБОП Хаджикурбановым. Поводом для возбуждения дела стала история 6-летней давности, от которой пострадал предприниматель Эдуард Паникаров. Кстати, во многом именно из-за обсуждения возможности представить присяжным его первоначальные 2002 года показания и возникли споры. Адвокаты настаивали на том, что это важно, поскольку в 2002 году, когда Паникарову все инстанции последовательно отказывали в возбуждении уголовного дела, ни о каком вымогательстве в его заявлениях речи не шло. Однако, когда дело вдруг возобновили в августе прошлого года, там появилась история с вымогательством 10 тысяч долларов. Представители государственного обвинения указывали, такой документ присяжным показывать нельзя. По этому поводу даже Верховный суд делал разъяснение, но адвокаты Рягузова и Хаджикурбанова считают, что сторона обвинения нарушает их права, говорит Валерий Черников.
Я считаю, что они все-таки злоупотребляют уголовно-процессуальным законодательством. Когда представляют они доказательства, они это могут и делать как перед процессом, не ставя нас в известность, что они планируют делать, не дав нам возможности к этому подготовиться. Сегодня мы увидели, когда защита стала представлять доказательства, они берут перерыв, они готовятся к мотивированным отказам, возражениям. Мы такого вот права, как получается, лишены. Опять же, какие-то документы, которые были до возбуждения уголовного дела, они используют. Нам они не позволяют этого делать. Где состязательность тогда, где равноправие? Вот здесь, я считаю, пытаются гособвинение создавать нам сложности для того, чтобы мы могли добросовестно пользоваться своими правами.
Адвокат Павла Рягузова Валерий Черников сообщил также, что другой фигурант эпизода с Паникаровым в ближайшее время может стать обвиняемым в еще одном уголовном преступлении. Оказывается, Следственный комитет подозревает Сергея Хаджикурбанова в вымогательстве 350 тысяч долларов у одного из секретных свидетелей по делу об убийстве Анны Политковской. По мнению адвоката Хаджикурбанова Андрея Литвина, новое уголовное дело возбуждено специально, чтобы не допустить освобождения его подзащитного в случае, если присяжные оправдают Хаджикурбанова по делу об убийстве журналистки. Ну а следующее заседание Московского окружного военного суда состоится в среду. Ожидается, что будут допрошены свидетели защиты по эпизоду, связанному с потерпевшим Паникаровым. Вероятнее всего, к обсуждению обстоятельств убийства Анны Политковской суд вернется лишь на следующей неделе. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Афинах и других городах Греции продолжаются массовые волнения леворадикальной молодежи. Большинство обозревателей уверены, что одним из результатов охватившего страну политического кризиса станет отставка правительства и проведение досрочных выборов. Однако и это вряд ли сможет качественным образом изменить ситуацию. Ожидается, что о пакете мер по финансовой помощи Греции объявит вскоре Европейский Союз. Ситуацию в Греции в общеевропейском контексте я обсудил с парижским международным корреспондентом «Радио Свобода» Семеном Мирским и экспертом по европейской проблематике Ефимом Фиштейном. Можно ли считать причиной афинских протестов чисто греческим явлением?
Никоим образом претензии не относятся только к Греции, только к правому правительству Греции. Во-первых, подобные претензии предъявлялись ко всем предыдущим правительствам, к правительству ПАСОК, Социалистической партии Греции. Мне кажется, что проблема в данном случае общая для Европы в целом. И проблема заключается в том, что достигнутый уровень социальной обеспеченности населения сегодня не отвечает реальным экономическим возможностям отдельных государств, их народного хозяйства. В Греции это просто проявилось со всей наглядностью. Страна, которая перестала, скажем, достигать прироста в 5%, весьма типичного для предыдущего десятилетия, сейчас в ходе кризиса эти приросты, хотя еще выше среднего по Европе в целом, по Европейскому Союзу в целом, тем не менее, уже недостаточны для того, чтобы поддерживать этот уровень социального обеспечения, поддерживать этот уровень государственных расходов на весьма широкую сеть социального обеспечения, в том числе, скажем, на поддержание системы образования в том виде, в каком она была, на поддержание сельского хозяйства, весьма убыточного в Греции. А в результате общее недовольство выбрало себе за мишень, в данном случае, правоцентристское правительство Греции. Но на самом деле настоящей мишенью должно было быть система социального обеспечения всех европейских стран.
Семен Мирский, в Париже согласны ли вы с тем, что говорит наш коллега Ефим Фиштейн? И если да, то означает ли это, на ваш взгляд, что французским властям тоже следует опасаться повторения тех неприятностей, с которыми страна столкнулась пару лет назад?
Во Франции вполне может произойти нечто подобное тому, что произошло в Греции, хотя, разумеется, экономическая ситуация в этой стране несравненно лучше. Хотел бы добавить несколько фактов, которые, мне кажется, весьма существенными. Именно в греческом контексте в Греции была весьма активна террористическая группировка под названием 17 ноября. Она назвала себя так в память событий 17 ноября 1973 года, когда в Политехническом институте в Афинах, а это и есть эпицентр нынешних событий в столице Греции, начались беспорядки, вызвавшие гибель не одного человека, а более 20 человек, и тогда около 100 человек было ранено. С 1945 по 1949 год в Греции шла гражданская война. Движение сопротивления возникло при выходе Греции из Второй мировой войны, когда греческие партизаны воевали против немецких и итальянских оккупационных войск, это стало движением сопротивления против возвращения в Грецию монархии. Я привожу эти разрозненные исторические факты для того, чтобы все-таки выстроить некую преемственность политического активизма в Греции на фоне имманентной нестабильности режима в этой стране. События в Греции имеют все-таки некоторую весьма специфическую греческую окраску.
Ефим, коль скоро, на ваш взгляд, то, что происходит в Греции, проблема не только греческая, но и проблема общеевропейская. Что Единая Европа может сделать? Можно сейчас там заткнуть эту дыру, дать Греции денег из каких-нибудь запасных фондов и тем самым успокоить протест или нет?
Думаю, что, в принципе, именно так и поведет себя предстоящее руководство Европейского Союза. Есть целый ряд специфических черт, отличающих Грецию от остальных стран и членов Евросоюза. В первую очередь, это высокая степень общественного размежевания, поляризации греческого общества, которое тянется именно со времен войны и первых послевоенных лет. В Греции всегда были очень сильны как левое, крайне левое, так и крайне правое настроение. Не случайно чередовали социалистические режимы с режимами черных полковников, то есть с типичными латиноевропейскими диктатурами, по аналогии с латиноамериканскими диктатурами. В Греции и сейчас сильны леворадикальные настроения. Это чревато, разумеется, всегда крайними выходами. То ли в левую диктатуру, то ли в правую диктатуру. Европа, несомненно, попытается Грецию умиротворить таким образом, но я совершенно не исключаю, что аналогичные вспышки недовольства, недовольство, подчеркиваю, бессознательного, как правило, ведь недовольство направлено на фальшивые цели, на фальшивые мишени. Люди не в состоянии осознать, что уровень не только благосостояния, но и обеспеченности не соответствует возможностям европейских экономик. Эти вспышки недовольства, на мой взгляд, могут последовать и в других странах Европейского Союза.
Семен, Франция, как известно, имеет свой опыт того, как противодействовать такого рода настроениям. А могут ли французские власти дать совет греческому обществу как таковому?
Спорно. Конечно, у Франции есть богатый опыт и не только на уровне советов, но и на уровне механизмов общеевропейского урегулирования. Здесь массовые волнения, которые по объему вполне можно сравнить с тем, что происходит сегодня в Греции, происходили, как вы знаете, в последний раз в 2005 году. Имела место смычка, весьма политически малопонятная, между левым радикализмом и радикализированной исламской молодежью. Идеологически есть, конечно, очень сильное различие. Беспорядки в Греции происходят все-таки на фоне покачнувшейся уверенности в себе западного, либерального, называйте его капиталистическим, порядка, на фоне всемирного финансового кризиса. Если правящая система или, скажем, главенствующая идеология или система ценностей, точнее, теряет на какое-то время уверенность в себе, на авансцену выходят альтернативные возможности. И, кстати, вот во Франции выход на политическую авансцену притихших было, а то и было совсем исчезнувших сил в виде, скажем, того же левого коммунистического интернационала. Здесь говорят о партии троцкистов по старинке. Во Франции совершенно очевидно.
О ситуации в Греции и перспективах реализации стратегии европейского единства говорили международные обозреватели «Радио Свободы» Семен Мирский и Ефим Фиштейн. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 15 декабря. Российское правительство внесло в Государственную Думу поправки к Уголовному кодексу статьи о шпионаже и государственной измене. По мнению юристов и правозащитников, если эти поправки будут приняты, под обвинение в этих двух преступлениях можно будет подвести многих критиков нынешней российской власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Не успела Государственная Дума вывести из ведения суда присяжных дела по шпионажу и государственной измене, как исполнительная власть решила пересмотреть сами эти понятия. В парламент внесены законы о поправках в Уголовный кодекс, в которых понятия «шпионаж» и «государственная измена» подвергнутся пересмотру. Если сейчас государственной изменой считается враждебная деятельность в ущерб внешней безопасности России, то в новой редакции статей слово «враждебное» будет убрано, так же, как и слово «внешний». Иначе говоря, теперь государству не придется доказывать, что в действиях человека были именно враждебные побуждения, а любой, кого сочтут угрозой внутренним российским порядкам, может быть объявлен изменником. Шпионом же может быть объявлен любой, кто, например, поделится с международной организацией. Это и есть новость, раньше только с иностранным государством. Какими-то сведениями, которые российская власть сочла секретными. Кроме того, теперь не только сама иностранная разведка, но и лицо, действующее в ее интересах, ну, например, западный конгрессмен из Комитета по делам разведки, могут быть получателями опасных секретов, а передающий им эти секреты становится шпионом. Оба председателя профильных комитетов Государственной Думы, Павел Крашенинников и Владимир Васильев, отвечающие в Думе, соответственно, за уголовное законодательство и безопасность, как оказалось, в текст поправок еще не вчитывались и от комментариев отказались. Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева уверена, что спецслужбам, у которых никто и не думал отбирать их собственное следствие, развязываются руки в преследовании всех и каждого.
Теперь можно будет объявить шпионом каждого человека, который сходил на прием в иностранное посольство. Но меня больше всего интересует, конечно, ситуация с правозащитными организациями. Ведь правозащитные организации принципиально организации, работающие без границ. Скажем, случилась российско-грузинская война, мы поехали в Грузию выяснять нарушение прав человека не только со стороны грузин на территории Южной Осетии, но и нашими военнослужащими на территории Грузии. Вот вам, пожалуйста, уже враждебные действия и что там, деяния и так далее, и так далее. Это такая резиновая формулировка, под которую можно подвести каждого человека, побывавшего за границей или поговорившего здесь с иностранцем, не дай бог, пригласившего его к себе в гости.
Адвокат Юрий Шмидт согласен с этой оценкой и полагает, что поиск шпионов и изменников – лишь часть процесса закручивания гаек.
Все последнее законотворчество Государственной Думы, все инициативы, которые вносят президент, премьер и Единая Россия, все они направлены на дальнейшее ущемление прав и свобод человека, на снижение степени нашей свободы. И причем все их нужно рассматривать в комплексе. Вот только что ограничили компетенцию суда присяжных, в частности, изъяли из их ведения дела о государственной измене и шпионаже, как тут же появляется новая редакция соответствующих статей Уголовного кодекса. Расширяется круг субъектов ответственности, расширяется круг адресатов, которые специально упоминаются в качестве получения сведений, составляющих государственную тайну. Насколько я могу понять, к ответственности можно будет привлекать не только людей, которым государственная тайна доверена в специальном порядке, и с которыми заключен соответствующий контракт во исполнение закона о государственной тайне, но и любых людей, которым эта тайна стала известна.
По мнению Юрия Шмидта, ведомству под руководством Александра Бортникова просто необходимо постоянно докладывать об успехах на ниве поимки врагов Родины. А для этого нужно удобно расширить законодательную базу.
Понятно, что вот этот закон, он во многом был инициирован Федеральной службой безопасности, но внесен с одобрения высшего руководства страны. Я знаю, что Федеральная служба безопасности постоянно твердит нам, в каждом ежегодном докладе, вот 20 декабря у них обычно это их день рождения, они как раз к этому времени готовят отчетный доклад, там всегда содержится фраза о том, что за последнее время резко выросла разведывательная деятельность в отношении Российской Федерации, раньше говорили Советского Союза, увеличилось количество выявляемых шпионов и изменников, и государственных изменников, и таким образом они доказывают вообще свою полезность.
Людмила Алексеева уверена, что власти готовятся к всплеску массового недовольства их политикой, который может произойти в результате обострения экономической обстановки.
Социально-экономический кризис пугает наши власти даже больше, чем граждан. Но они боятся не за те трудности, которые будет переживать страна, а за крепость своей власти в стране, которая будет переживать трудности. И у страха глаза велики. Придумывают, бог знает чего, лишь бы только себя спокойнее чувствовать. Но мы и рухнем в собственную яму без чужой помощи.
Демократическая оппозиция связывает усиление репрессий в ее отношении, в частности, недавний жестокий разгон марша несогласных, также с опасениями властей, связанными с надвигающимся экономическим кризисом. Однако важнее другое. Недавние заседания международных организаций, в частности ОБСЕ, ясно показали, что Россия попадает во все большую внешнюю изоляцию из-за своего поведения на Кавказе. Похоже, российские власти решили не ломать тенденцию и изолировать страну еще и изнутри. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжим обзором печати. 15 декабря немецкие газеты подводят итоги чрезвычайной встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с крупнейшими предпринимателями, в основном из банковской и автомобилестроительной сфер. На этой встрече речь шла о мерах по выводу экономики из финансового кризиса. У микрофона берлинский корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Официальный результат встречи – срочное создание двух рабочих групп, которые будут с сегодняшнего дня разрабатывать конкретные антикризисные мероприятия и меры в сфере финансов и рынка труда. И хотя на встрече не было принято официальных документов, нельзя сказать, что гора родила мышь. Министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк.
Позитивная новость – это то, что представители реальной экономики готовы сговориться об отказе от увольнений. Все участники встречи согласились с выводом, что прогнозирование развития кризиса в настоящий момент затруднительно как в немецкой промышленности, так и в финансовой сфере и в сфере занятости. Поэтому мы считаем правильным осторожность в прогнозах, дабы не ввести через средства массовой информации в заблуждение общественность и не посеять безосновательную панику или неуверенность. Никто не может сегодня правильно оценить ситуацию, но некоторые участники встречи напомнили о том, что часть немецкой экономики функционирует так же хорошо, как и раньше. У нас есть признаки развития в некоторых сферах, говорящие о стабилизации. Это и курсы валют, и уменьшение инфляции, что оставляет в кошельке людей больше, чем в предыдущие недели и месяцы. Эти признаки заметны в снижении цен на электроэнергию и на бензин. Мы ожидаем возможности увеличения размеров пенсии в следующем году. В статье «Слушать других и выиграть время» Штефан Браун в газете «Süddeutsche Zeitung» пишет, что участники встречи были согласны в одном – в желании выиграть время и внимательно анализировать события. При этом все они, по мнению автора, находятся в ожидании первых действий Барака Обамы на посту президента США. Автор пишет, и в ведомстве канцлера, и в Министерстве иностранных дел считают весьма вероятным, что Обама, став президентом, почти сразу начнет масштабную борьбу с рецессией и обратится за помощью к союзникам Америки. В свете подобных ожиданий имело бы смысл совершить согласованные действия. Однако тактику выжидания критикует оппозиция. Лидер левой партии Оскар Лафонтен сделал заявление для прессы, которое цитируют сегодня многие газеты. Достойно сожаления, что канцлер продолжает медлить с созданием действенной программы по оздоровлению конъюнктуры, хотя уже многие предприятия заявили о своем банкротстве или вынуждены обращаться к программе финансирования временной работы. Медлительность Меркель сделает ее ответственной за рост безработицы, который пока еще можно предотвратить немедленными энергичными действиями. Но пока главной темой обсуждения в немецких газетах остается инициатива промышленных боссов и их готовность воздержаться от увольнений. DAX – это основной индекс немецкой промышленности на рынке ценных бумаг. В статье «DAX-тяжеловесы предлагают отказ от увольнений в 2009 году» Северин Виланд пишет в «Шпигеле». Германии угрожает самая крупная рецессия в ее истории. И понятно, что в коалиционном правительстве нет единства по вопросу новых вливаний в экономику. Но и высказывания Меркель, и высказывания Штайнмайера позволяют сделать вывод, что за кулисами правительства идет подготовка нового пакета мер и средств в поддержку конъюнктуры.
Обзор немецкой печати корреспондента «Радио Свобода» Юрия Векслера. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Впервые с 49 года восстановлено прямое регулярное сообщение между Китаем и Тайванем. Сообщения между берегами Тайваньского пролива будут обслуживать до 90 судов на маршрутах между 62 портами материкового Китая и 11 портами Тайваня. Между Пекином и Шанхаем открываются регулярные воздушные сообщения, более 100 пассажирских и 60 грузовых рейсов в неделю. Морские и авиаперевозки между Китаем и Тайванем были прекращены в 49 году, когда на остров бежали сторонники партии Гоминдан, потерпевшие поражение в войне с коммунистами. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Еще в середине 90-х годов самолеты из Китая на Тайвань летали, если и не очень часто, то достаточно регулярно. Особенностью этих рейсов было, правда, то, что изначально пунктами назначения были города на материке, но во время полета находился человек, сообщавший, что у него бомба и что ему лично нужно на Тайвань. Бомба обычно оказывалась завернутым в бумагу мылом, а угонщик – мошенником, задолжавшим кому-то деньги и предпочитающим отсидеть на Тайване, чем встретиться с кредитором. Следствием очередного ужесточения мер безопасности в аэропортах КНР было не снижение числа угонов, а увеличение количества конфискованных у русских челноков игрушечных пистолетов и автоматов, которые они купили на рынке для своих детей и внуков и непредусмотрительно не сдали в багаж. С начала реформы в Китае Тайвань играл в ней, если не главную, то одну из ключевых ролей. Несмотря на всю напряженность отношений между Пекином и Тайбэем, уже к середине 80-х годов инвестиции с острова в экономику КНР составляли десятки миллиардов долларов. При этом формально стороны признать друг друга отказывались. Что уж тут говорить о прямом воздушном и морском сообщении. Так, 18 декабря политики открытости, провозглашенной Дэн Сяопином на третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва, исполнится 30 лет. С тех пор многое изменилось. Теперь трудно с первого взгляда отличить китайцев островных от материковых. Тайваньцы уже не выглядят гораздо более зажиточными и раскованными. Гоминьдан из злейшего врага превратился чуть ли не в союз КПК. Теперь вот пассажиров и товары можно перевозить через Тайваньский пролив напрямую. Идеализировать этот процесс не стоит. Время от времени отношения обостряются. Пекин проводит в проливе военные учения, а предприимчивые тайваньцы во время этих учений иногда возят туристов поглазеть на китайские военные корабли. В конце концов, в Пекине по-прежнему считают так называемый тайваньский вопрос нерешенным, хотя решают его почти 60 лет. У дореформенного Китая не было сил, чтобы справиться с Тайванем, у нынешнего хватает ума, чтобы силу не применять. Слишком очевидна выгода от мирного сотрудничества. Урок для многих. А угонщиков самолетов Тайвань уже 10 лет Китаю выдает, и, отсидев на острове, многим из них приходится еще раз сидеть на материке. Тут есть вопрос. Почему так? Ведь страна-то одна.
Говорил мой коллега, специалист по китайской политике Андрей Шароградский. Тайвань является фактически самоуправляющейся территорией, хотя Пекин рассматривает остров как неотъемлемую часть территории единого Китая. Большинство стран мира, поддерживая в той или иной мере экономические отношения с Тайванем, не признают его политической самостоятельности. И, похоже, теперь то же самое происходит и с Китаем. О новом повороте в китайско-тайваньских отношениях профессор факультета азиатских исследований университета Сеттон Холл в штате Нью-Джерси Уинстон Янг.
С точки зрения торгово-экономических отношений, конечно, это гигантский шаг вперед. До недавнего времени главным препятствием для такого развития связей были политические соображения. Наконец, к власти на Тайване пришло новое правительство, которое сочло, что торгово-экономические интересы намного важнее политических. С сегодняшнего дня двусторонние торговые отношения и обмен туристами резко пойдут вверх. Это имеет огромное значение для тайваньской экономики, которая находится сейчас в исключительно тяжелой ситуации. Более 65% населения Тайваня поддерживают новый курс на сближение с Китаем. К тому же Пекин не выдвинул никаких политических условий для улучшения торгово-экономических, транспортных, туристических, почтовых связей. На гуманитарном уровне сближение Китая и Тайваня тоже чрезвычайно важно. Несмотря на то, что обе стороны разошлись 60 лет назад, семейные связи остались довольно крепкими. В 1988 году был отменен запрет на двустороннее посещение родственников, но все же обмен визитами был затруднен. Теперь препятствия сняты. Более половины населения Тайваня не думает, что Китай стремится силой воссоединиться с Тайванем. Большинство по обе стороны Тайваньского пролива считают сейчас, что выстраиваются идеальные отношения. Не воссоединение, но и не независимость. Статус-кво – наилучший пока вариант для Тайваня.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яном Руновым, были американский политолог Уинстон Янг и мой коллега Андрей Шароградский. Восстановлено регулярное прямое морское и воздушное сообщение между Китаем и Тайванем. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 15 декабря, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей у нас «Поверх барьеров» с Александром Генисом. А там, в американском часе радиожурнала, сегодня беседа с метрдотелем элитного нью-йоркского ресторана. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот фотографируйте, как женщину, смотрите, как ее избивают.
После пикета около тысячи митингующих направились к зданию администрации.
Люди доказали, что никакие препятствия не останавливают их на пути к свободе. Это очень важно.
Пришло время действовать, и я хочу помочь Пакистану и другим странам, которые борются с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».